Осеннее шоссе было пустынным и печальным. Особенно грустно делалось от того, что деревья по его бокам были еще зелеными и выглядели вполне по-летнему, но было ясно, что лето кончилось, так и не выполнив ни одного из своих обещаний. В воздухе висело какое-то смутное предчувствие зимы, снегопады и катастрофы. Татарский долго не мог понять источника этого ощущения, пока не обратил внимания на инсталляцию у обочины. Через каждые полкилометра машина проносилась мимо рекламы «Тампокса», огромного фанерного щита, на котором была изображена пара белых роликовых коньков, лежащих на девственно чистом снегу. С предчувствием зимы все стало ясно, но было по-прежнему непонятно, откуда берется всепроникающая тревожность. Татарский решил, что они с Марковиным попали в одну из депрессивных психических волн, носящихся над Москвой и окрестностями с самого начала кризиса. Природа этих волн была необъяснима, но в их существовании у Татарского не было никаких сомнений, поэтому он немного обиделся, когда его слова вызвали у Марковина смех. «Насчет снега ты правильно просек», — сказал тот. «А вот насчет волн каких-то, ты приглядись к этим щитам, ничего не замечаешь?» Возле следующего щита Марковин притормозил, и Татарский вдруг заметил большое граффити, нанесенное кроваво-красным распылителем поверх коньков и снега. «Банду Эльцина под суд!»
«Точно», — сказал он восхищенно. «Ведь и на остальных то же самое было. На прошлом серп и молот, на позапрошлом свастика, а до этого что-то про чурок. Обалдеть! Ведь ум просто отфильтровывает, не замечаешь. А цвет-то цвет! Кто придумал?»
«Будешь смеяться», — ответил Марковин, набирая скорость. «Малюта. Правда, тексты мы почти все переписали. Уж больно страшно было. Но идея осталась. Как ты любишь выражаться, формируется ассоциативное поле. Критические дни, может пролиться кровь, тампокс, ваш щит против эксцессов. Прикинь, сейчас по Москве только два бренда продаются с прежним оборотом. Тампокс и Парламент Лайтс».
«Нормально», — сказал Татарский и мечтательно цокнул языком. «Слоган просится. Тампокс ультрасейф. Красные не пройдут. Или персонифицировать. Не красные, а Зюганов. И по Кастанеде. Менструация — трещина между мирами, и если вы не хотите, чтобы из этой трещины, или эстетизировать. Красное на голубом. Какие горизонты!»
«Да», — сказал Марковин задумчиво, «надо будет в оральном отделе мыслишку подкинуть.
Еще можно тему белого движения поднять. Представляешь, офицер в песочном френче на крымском косогоре. Что-то такое набоковское. В 5 раз бы больше продали».
«Да какая разница», — сказал Марковин. «Продажи — это побочный эффект. Мы же на самом деле не тампокс внедряем, а тревожность».
«А зачем?»
«Так у нас же кризис».
«А, ну да», — сказал Татарский. «Конечно. Слушай, насчет кризиса я все никак понять не могу, как этот Семен Велин все правительство стер. Там же 3 уровня защиты было».
«Да ведь Сеня не просто дизайнер был», — ответил Марковин, «а программист. Он, знаешь, с каким размахом работал? У него на счетах потом 37 лимонов грин нашли. Он даже Зюганову пиджак поменял с Кардена на Сен-Лорана. Как он в оральную директорию с нашего терминала залез, никто до сих пор понять не может. А что по галстукам и сорочкам творилось, вообще не описать. А Задовский, когда отчет прочел, 2 дня болел».
«Круто».
«А ты думал? Так вот, очко у Семена, видно, играло, знал, с чем дело имеет. И решил он себя обезопасить. Написал программу, которая в конце каждого месяца всю директорию должна была стирать, если он ее вручную не тормознет, и подсадил в файл с Кириенко. А дальше эта программа сама все правительство заразила. От вирусов у нас, ясно, защита есть. Но Семен очень хитрую программу придумал. Такую, что она по хвостам секторов себя записывала. а в конце месяца сама себя собирала, и по контрольным суммам ее никак нельзя было найти. Только ты не спрашивай, что это значит, я сам не понимаю, просто разговор слышал. Короче, когда его в твоем Мерседесе за город увозили, он пытался про это Азадовскому рассказать, а тот даже говорить не стал. А потом дефолт всему. Леня волосы на себе рвал.
«А скоро новое правительство будет?» — спросил Татарский. «А то устал уже от безделья».
«Скоро-скоро. Ельцин уже готов. Послезавтра выпишем из ЦКБ». Его заново в Лондоне отцифровали. По восковой фигуре у мадам Тюссо, есть у нее такая в запаснике. Третий раз уже восстанавливаем. Так он всех замучил, не поверишь. А по остальным нурпсы дошиваем. Только правительство какое-то совершенно левое выходит, в смысле с коммунистами. Оральный отдел интригует. Вообще я на самом деле не боюсь, нам только легче станет. И народу тоже легче. Одна идентити на всех плюс карточки на масло. Вот только Саша Блот тормозит пока с русской идеей.
«Эй, погоди-ка, настораживаясь», — сказал Татарский. «Ты меня не пугай. Кто следующий будет после Ельцина?»
«Как кто? За кого проголосуют? Выборы у нас честные, как в Америке».
«А нафиг нам это надо?»
«Нам это не нафиг не надо. Но иначе бы они нам рендер не продали. У них там какая-то поправка есть к закону о торговле. Все, короче, должно быть, как у них. Маразм, конечно, полный».
«Да какое им до нас дело? Зачем им?»
«Потому что выборы стоят дорого», — мрачно сказал Марковин. «Хотят экономику нашу до конца разрушить. Есть во всяком случае такая версия. Вообще не туда мы идем. Нам не долдонов этих надо оцифровывать, а новых политиков делать». Нормальных, молодых, с нуля разрабатывать через фокус-групп, идеологию вместе с мордой.
Чего ты Азадовскому не посоветуешь?
Попробуй ему посоветуй. Так, приехали.
От дороги отходила другая, грунтовая, с обеих сторон украшенная знаками «Стоп». Марковин свернул на нее, сбавил скорость и поехал по лесу. Скоро дорога привела к высоким металлическим воротам в кирпичной стене. Марковин два раза просигналил, ворота открылись, и машина въехала в огромный, как футбольное поле, двор. Дача Азадовского производила странное впечатление. Больше всего она напоминала собор Василия Блаженного, увеличенный в два раза и обросший множеством хозяйственных пристроек.
Витые чердачки и мансарды были украшены балкончиками с ограждениями из крошечных пузатых колонн, а все окна выше второго этажа были наглухо закрыты ставнями. По двору ходило несколько ротвейлеров, над трубой одной из пристроек поднималась струя сизого дыма, видимо, топили баню. А сам Азадовский в окружении небольшой свиты, включавшей Сашу Бло и Малюту, стоял на ступенях, ведущей в дом, лестницы. Он был в тирольской шляпе с пером, которая очень ему шла и даже придавала его полному лицу что-то благородно разбойничье.
«Как раз вас дожидаемся», — сказал он, когда Татарский с Марковиным подошли. «Мы сейчас в народ едем пить пиво на станцию».
Татарский почувствовал острое желание сказать шефу что-нибудь приятное. «Это как Гарун аль-Рашид со своими визирями, да?»
Азадовский посмотрел на него с недоумением.
«Он все время переодевался и ходил по Багдаду», — пояснил Татарский, уже жалея, что начал разговор. «Смотрел, как народ живет, и рейтинг свой выяснял».
«По Багдаду?» — спросил Азадовский подозрительно. «Что еще за Гарун?»
«Да халиф такой был. Давно, лет 500 назад».
«Тогда понятно. Сейчас ты по Багдаду не особо походишь. Все как у нас, только на трех джипах и с охраной. Ну что, все в сборе? По тачкам».
Татарский сел в последнюю машину, красный рейндж-ровер Саши Бло. Саша был уже чуть пьян и явно в приподнятом настроении. «Я тебя все поздравить хочу», — сказал он.
Этот твой материал про Березовского с Радуевым — лучший компромат за всю осень. Реально. Особенно то место, где они собираются пронзить мистическое тело России своими бурильно-телевизионными вышками в главных сакральных точках. И какая надпись на этих монопольных денежках? «In God we monopoly». «На Бога у нас монополия». А на Радуева кипу надеть, это ж надо допереть было.